Когда-то давно, фактически 11 лет тому назад, прикупил вот такую книжечку. Называется «The Next Decade», то есть «Следующая декада», или как это по-русски «Следующие 10 лет». «Where we have been and where we are going». «Где мы были и куда мы идем». Написал некий Джордж Фридман. Кто такой Джордж Фридман? Рекомендую ознакомиться в интернетах. Это основатель и руководитель аналитического агентства Stratfor. Как это идиоты говорят, теневое ЦРУ. Это никакое не теневое ЦРУ. А достаточно такая толковая, на мой взгляд, аналитическая контора. Гражданин Фридман разбирает тут всякое. Грядут перемены, понимаете, вот США достигнет примирения с Ираном, Россия и Германия станут союзниками. США столкнутся с последствиями своего превращения в империю. Европейский Союз выживет, но некоторые страны выйдут из Союза. Вам это может показаться какой-то глупостью, это по недомыслию. На самом деле тут очень даже интересные вещи излагают. Нас, например, интересует там, где про Россию. Вот это, обращаю ваше внимание, и это 11 лет назад написано. Там еще вторая есть книжка, это называется «Следующие 10 лет», а есть еще вторая, которая «Следующие 100 лет». Вот «Новая Россия. Возрождение». Давайте углубимся. Развал Советского Союза, казалось, стал сигналом, что России, как игрока на мировой арене, более не существует. Однако сообщения об этой кончине оказались преждевременными. Такая большая, богатая ресурсами и занимающая столь важное стратегическое положение страна не может просто растаять в воздухе. В 90-х годах падение СССР все же потрясло огромную империю, собранную царями и сохраненную в целости коммунистами. Москва сохранила контроль лишь над частью территории, которой управляла в 1989 году. Центр России, регион, ставший некогда ядром империи, не потерял своей целостности. И пока это ядро сохраняется, игра не закончена. Жестоко ослабленная Российская Федерация все-таки выжила, и в следующем десятилетии она станет играть все более важную роль. Если Россия потеряла отколовшиеся регионы, а экономика России оказалась в руинах, то США превратились в единственную мировую державу, которая может господствовать на планете небрежным, почти ленивым образом. Однако падение СССР предоставило США лишь ограниченное время для того, чтобы вогнать кол в сердце своего старого соперника и гарантировать, что он не воспрянет к жизни. Оказав поддержку сепаратистским движениям или усилив экономическое давление, США, возможно, вызвали напряженность в российской системе. Такие действия США вполне могли бы вызвать полное разрушение России, позволив бывшим младшим партнерам СССР растащить то, что осталось от России, и создать новый баланс сил в Евразии. Однако в то время такие усилия, казалось, не стоили риска. Главным образом потому, что, как представлялась Россия, на протяжении жизни многих поколений не восстанет из хаоса. Уничтожение остатков российской державы даже не казалось необходимым, поскольку США могли создать такой региональный баланс сил, какой хотели, просто расширив НАТО и систему своих союзов на восток. Но США были также глубоко обеспокоены будущим советского ядерного арсенала, который был даже внушительней американского. Усугубление хаоса в регионе сделало бы это оружие доступным для террористов и дельцов черного рынка, не говоря уже о подверженности другим бедам. США хотели, чтобы ядерное оружие на территории бывшего СССР было поставлено под контроль одного государства, за которым США могли бы следить и на которое США могли бы оказывать определяющее влияние. Ну а таким государством была Россия, а не Украина или Беларусь, или любая из остальных бывших советских республик. Таким образом, хотя российский ядерный потенциал и не сохранился, Советский Союз, он спас Российскую Федерацию, по крайней мере, от американского вторжения. В 90-е годы страны вроде Казахстана и Украины, члены бывшего СССР, отчаянно бились за достижение собственной организованности. Быстро и энергично интегрировав их в НАТО, США смогли бы увеличить силу и сплоченность этих окружающих Россию стран и закупорить Россию, а вместе с ней и прочие бывшие советские республики. Остановить этот процесс Россия не смогла бы. И хотя у американцев имелись такие планы, США действовали недостаточно быстро. В НАТО были интегрированы только государства Восточной Европы и Балтии, что было существенным стратегическим сдвигом. Значение этого факта возрастает, если принять во внимание следующее. Когда СССР еще контролировал Восточную Германию, расстояние между силами НАТО и Санкт-Петербургом составляло около 1500 километров. А после того, как в НАТО были приняты страны Балтии, это расстояние сократилось примерно до 170 километров. С тех пор ощущение того, что Россия окружена, уменьшилась в размерах и на нее посягают, формирует поведение россиян. Опасения россиян. Обнаружив, что войска НАТО стоят у самых границ России, россияне, понятное дело, встревожились. С их точки зрения НАТО, прежде всего и главным образом, военная организация, и сколь добрыми ни были бы намерения НАТО в настоящий момент, будущее ее намерения непредсказуемы. В России слишком хорошо знают, как легко и быстро могут меняться настроения. Память питают горькие воспоминания о том, как Германия, которая в 1932 году пребывала в хаосе, была бедной и почти безоружной страной, через 6 лет превратилась в господствующую в Европе военную державу. В России не видели причин для расширения НАТО. Ну, кроме того, что Запад раньше или позже пожелает, чтобы НАТО заняла позиции для нанесения удара. В конце концов, утверждали в России, они-то точно не собираются вторгаться в Европу. Среди членов НАТО были страны, в частности США и бывшие союзники СССР, которые желали воспользоваться преимуществом, которое предоставляло Западу возможность расширяться по стратегическим соображениям. Но были и другие, в частности страны Западной Европы, которые начали думать о НАТО иначе. Вместо того, чтобы считать НАТО военным союзом, созданным на случай войны, они рассматривают НАТО как какую-то региональную ООН, задуманную для включения дружественных либеральных демократий в организацию, главной функцией которой является поддержание стабильности. Включение стран Балтии было высшей точкой экспансии НАТО, после которой стали возникать события, препятствующие процессу. Приход к власти Владимира Путина создал другую Россию, совершенно отличающуюся от России 90-х годов, когда во главе страны стоял Борис Ельцин. Между тем, единственным институтом, никогда не прекращавшим функционировать, оставались разведывательные и секретные российские службы. Эти службы, обеспечивавшие единство России и Российской империи на протяжении жизни многих поколений, кое-как пережили 90-е годы и вышли из них как автономное государство или преступная организация. Путин, прошедший подготовку в КГБ, представляет мир скорее в геополитических категориях, нежели в категориях идеологии. По его мнению, непременным условием стабильности России является сильное государство. Поэтому с момента своего прихода к власти в 2000 году он начал процесс восстановления российской мощи. Более столетия Россия пыталась стать промышленной державой, способной конкурировать с Западом. Понимая, что России никогда не нагнать Запад, Путин сместил акцент в экономической стратегии страны на развитие добывающих отраслей и экспорт природных ресурсов, таких как металлы, зерно и особенно энергии и энергоносителей. Это была блистательная стратегия. Блистательная в том смысле, что ее реализация создала экономику, которую Россия может поддерживать и которая, в свою очередь, может поддерживать Россию. Такая стратегия усилила российское государство, превратив «Газпром» в филиал российского правительства, который обладает монополией на природный газ. А «Газпром» привил Европе зависимость от российской энергии, что снизило вероятность стремления европейцев, особенно немцев, к конфронтации. Поворотный момент в отношениях США и России наступил в 2004 году, когда события на Украине убедили Россию в том, что США намерены уничтожить Россию или, по меньшей мере, установить над ней контроль. Большая страна Украина занимает всю юго-западную границу России. И с российской точки зрения Украина – ключ к национальной безопасности России. Расстояние между границами России с Украиной и Казахстаном всего лишь около 500 километров. И в этом коридоре сосредоточено все российское влияние на Кавказе, а также нефтепроводы, ведущие на юг. В центре этой полосы находится Волгоград, бывший Сталинград. Во время Второй мировой СССР пожертвовал жизнью миллиона солдат, чтобы не позволить немцам перекрыть эту горловину. Виктор Янукович, поначалу вроде бы победивший на выборах президента Украины 2004 года, был обвинен в масштабной подтасовке результатов выборов, в чем он был, безусловно, виновен. Произошли демонстрации, участники которых требовали отмены результатов выборов. Янукович ушел, и выборы были проведены заново. Это возмущение, получившее название «Оранжевой революции», Москва сочла прозападным антирусским выступлением, которое было задумано для того, чтобы втянуть Украину в НАТО. В России также утверждали, что это выступление было не народным восстанием, а тщательно спланированным переворотом, профинансированным ЦРУ и британской МИ-6. К тому же Украину наводнили западные неправительственные организации и группы западных консультантов, которые организовывали демонстрации, сместили пророссийски настроенное правительство и создали прямую угрозу национальной безопасности России. Американцы и британцы определенно поддерживали эти неправительственные организации, а консультанты, руководившие кампаниями ряда прозападных кандидатов на Украине, ранее руководили избирательными кампаниями в США. На Украину действительно поступали деньги из многих западных источников, но с точки зрения американцев ничего тайного или угрожающего в таком финансировании не было. США просто делали то, что делали и раньше, со времен падения Берлинской стены. США сотрудничали с демократическими группами в деле построения демократии. Именно здесь США и Россия серьезно разошлись. Украина была разделена на пророссийскую и антироссийскую фракции. Но американцы считали, что они просто поддерживают демократов. То, что фракции, которые американцы считали демократическими, одновременно были антироссийскими, для американцев было несущественным второстепенным обстоятельством. А для России это обстоятельство второстепенным не было. Еще была свежа память о политике сдерживания, которую США долгое время проводили в отношении СССР. Только теперь казалось, что сдерживающая сторона более компактна и намного более опасна. В Москве действия США рассматривали как умышленную попытку лишить Россию способности обороняться и как посягательство на жизненно важные интересы на Кавказе, регионе, в котором США уже установили двусторонние союзнические отношения с Грузией. Действительно, сдерживание было американской стратегией, однако эта стратегия была, к счастью, выражена в самых благих терминах. Фундаментальный интерес Америки всегда заключается в силовом равновесии, и США, удержавшиеся от уничтожения Российской Федерации в 90-е годы, в 2004-м стали создавать региональный баланс сил, основой которого должна была стать Украина. Причем существовало явное намерение включить в противовес российской мощи большинство бывших советских республик. Опасения России усилились, когда стало видно, что США творят в Центральной Азии. Несмотря на это, когда США сразу после 11 сентября решили быстро разгромить режим талибов, Россия сотрудничала с ними в двух отношениях. Во-первых, американцам был предоставлен доступ к Северному альянсу пророссийской афганской группировке, возникшей еще в годы советского военного присутствия в Афганистане и выстоявшей в гражданской войне, последовавшей за выводом советских войск. Во-вторых, Россия использовала свое влияние для получения баз военно-воздушных и сухопутных вооруженных сил в трех граничащих с Афганистаном странах – Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Используя эти базы, США смогли оказывать поддержку своим силам вторжения. Россия также предоставила право пролета над своей территорией, что было очень полезно для самолетов, летящих в Афганистан с Тихоокеанского побережья США или из Европы. В России полагали, что эти базы в приграничных странах будут временными. Но прошло 3 года, а американцы не подавали никаких признаков того, что покинут эти места в каком-либо обозримом будущем. Тем временем, вопреки российским возражениям, произошло американское вторжение в Ирак. И теперь США увязли в том, что явно оказывается долговременной оккупацией. Кроме того, США были глубоко вовлечены в дела Украины и Грузии и наращивали заметное присутствие в Средней Азии. Хотя эти действия, возможно, не казались такими уж опасными для интересов Москвы, если рассматривать их по отдельности, то в совокупности они выглядели согласованным усилием по удушению России. В частности, американское присутствие в Грузии может рассматриваться только как преднамеренная провокация, поскольку Грузия граничит с российским регионом, Чеченской республикой. В России опасались, что если Чечня выйдет из состава Российской Федерации, развалится вся структура российского господства на Северном Кавказе, ибо за Чечней могут последовать другие регионы. Кроме того, Чечня находится на северных склонах Кавказского хребта, а Россия уже отступила на сотни миль от своих первоначальных границ и перенесла границу глубоко в горы. Если граница отодвинется еще хоть на 5, Россия будет полностью вытеснена с Кавказа на плоскую равнину, которую трудно оборонять. Более того, через столицу Чечни Грозный проходит важный нефтепровод, ныне бездействующий из-за вылазок чеченских диверсантов. И потеря этого нефтепровода окажет сильное воздействие на российскую стратегию экспорта энергоносителей. В 90-х годах в России были уверены, что Грузия пропускает в Чечню оружие через проход, называемый Панкистским ущельем. Кроме того, считалось, что США, советники из специальных сил которых находились в Грузии, в лучшем случае бездействуют, ну а в худшем способствуют переброске оружия в Чечню. Исходя из своей главной политики, США пытались установить дружественные отношения со странами региона, особенно с Грузией. Но становилось очевидно, что США более не способны к серьезному проецированию силы. У США еще имелись военно-морские и военно-воздушные силы в резерве, но все силы сухопутных войск были связаны боевыми действиями в Ираке и Афганистане. В психологическом отношении это выглядело довольно серьезно, но затем война в Ираке вызвала и сильное политическое воздействие. Раскол, возникший между США и Францией и Германией по вопросу политики в Ираке, и общая антипатия европейцев к администрации Буша-младшего означали, что европейцы, особенно Германия, намного менее, чем раньше, склонны поддерживать американские планы расширения НАТО или конфронтации с Россией. Кроме того, Германия оказалась в зависимости от поставок российского природного газа. Поставки газа из России обеспечивают почти половину потребностей Германии в энергии, так что немцы не готовы идти на столкновение с Россией. Сочетание военного дисбаланса и дипломатической напряженности жестко ограничило возможности США для маневра, однако американцы по привычке продолжали попытки усилить свое влияние. 25 апреля 2005 года Путин в своем обращении о положении страны заявил, что падение СССР было величайшей геополитической катастрофой столетия. Обращение стало публичным заявлением Путина о том, что он намеревается обратить вспять некоторые последствия этой катастрофы. Хотя Россия более не была мировой державой, в пределах своего региона и при отсутствии там США, Россия сохраняла подавляющую мощь. США, поглощенные войнами в Ираке и Афганистане, теперь отсутствовали. В свете этого Путин начал наращивать мощь российских вооруженных сил. Он также начал укреплять свой режим, увеличивая поступление от российского экспорта. Это случайное решение вызвало скачок цен на сырьевые товары. Путин использовал разведывательные возможности ФСБ и СВР, наследниц КГБ, для выявления и управления ключевыми фигурами в бывшем СССР. Поскольку большинство этих людей были политически активны при советском режиме, они были либо бывшими коммунистами, либо, по меньшей мере, хорошо известны ФСБ по архивам этой службы. У всех есть уязвимые места, и Путин использовал свой самый мощный ресурс для эксплуатации человеческих слабостей. В августе 2008 года грузинское правительство по причинам, которые никогда не были полностью раскрыты, совершило нападение на Южную Осетию. Некогда бывшая частью Грузии, Южная Осетия от нее отделилась. С 90-х годов 20 века Южная Осетия стала фактически независимой и по-прежнему поддерживала союзнические отношения с Россией. Путин отреагировал на действия Грузии так, словно в России ожидали атаки. Несколько часов спустя российская сторона нанесла ответный удар по грузинской армии. Главной целью этого удара была демонстрация способности России к решительным действиям. Российская армия в 90-х годах развалилась, и необходимо было рассеять впечатление, что она более не имеет значения. Но Путин также хотел продемонстрировать странам бывшего СССР, что американская дружба и американские гарантии ничего не значат. Августовская война 2008 года была маленьким налетом на маленькую страну. Но на самом деле удар был нанесен по стране, которая слишком сильно полагалась на помощь США. Операция ошеломила и Кавказский регион, и Восточную Европу. Такое же впечатление произвело отсутствие американского ответа и фактически безразличие стран Западной Европы. Бездействие США, ограничившихся дипломатическими нотами, показало очевидное. Америка далеко, а Россия очень близко. И пока сухопутные силы США будут связаны на Среднем Востоке, до тех пор сохранится неспособность США действовать. Сторонники России на Украине с помощью российских спецслужб начали процесс свертывания и ликвидации результатов оранжевой революции. Выборы 2010 года привели к смещению прозападного правительства Украины и замены его человеком, которого свергла оранжевая революция. Действуя слишком медленно, США позволили России восстановить равновесие, в то время как сами США теряли свой стратегический баланс в Ираке. В тот самый момент, когда США надо было сосредоточить силы на окраинах России и запечатать Россию в системе сдерживания, силы США оказались занятыми в других местах, а союзы США в Европе слишком слабы, чтобы иметь значение. В наступающем десятилетии американскому президенту необходимо перейти к новой, более последовательной стратегии, чтобы избежать подобных оплошностей и не упускать возможностей. Возрождение России. В долгосрочной перспективе Россия – слабая страна. Путинская стратегия сосредоточения на производстве энергии и экспорте энергоносителей – очень хороший, хотя и недолговечный инструмент. Но он окажется эффективным только в том случае, если создаст основу масштабной экономической экспансии. Чтобы добиться этой более важной цели, Россия должна устранить свои глубинные структурные слабости, укоренившиеся в географических проблемах, преодолеть которые непросто. В отличие от большей части индустриально развитых стран мира, население России невелико по сравнению с размерами территории страны. И это население очень широко рассеяно, а его единство мало чем обеспечено, ну, кроме аппарата служб безопасности и общей культуры. Оставляя без обсуждения факт сокращения населения России, скажу, что нынешнее распределение жителей по территории страны делает существование современной экономики или даже эффективное распределение продовольствия затруднительным, а то и невозможным. Инфраструктура, связывающая аграрные районы с городами, развита столь же слабо, как и инфраструктура, связывающая промышленные и коммерческие центры. Проблемы сообщения обусловлены тем, что российские реки используются нерационально. В отличие от американских рек, которые соединяют аграрные районы с портами, через которые можно распределять продовольствие, российские реки просто создают препятствия. Ни царские железнодорожные займы, ни советские проекты никогда даже не приближались к преодолению этой проблемы. А стоимость создания транспортной сети, обширной системы железных и автомобильных дорог, остается ошеломляющей. Военная мощь России всегда превосходила возможности российской экономики. Но такое положение не может существовать вечно. Россия должна сосредоточить свои силы на краткосрочных целях, пока она пользуется двойным преимуществом, которое дает ей зависимость Германии от российской нефти и российского газа и отвлечение внимания и сил Америки на проблемы Среднего Востока. Россия должна попытаться построить долговременные структуры, некоторые из них внутриполитические, некоторые внешнеполитические, которые можно поддерживать даже в условиях экономических ограничений. Такая внутриполитическая структура уже складывается. Россия, Беларусь и Казахстан заключают соглашение об экономическом союзе и теперь обсуждают введение единой валюты. Армения, Кыргызстан и Таджикистан выразили заинтересованность в присоединении к этому союзу, и Россия запустила в оборот предложение о возможном присоединении Украины. Такая структура превратится в того или иного рода политический союз, в подобие Европейского союза, и в данной группировке в значительной степени возродятся главные особенности бывшего СССР. Необходимая России международная структура, пожалуй, более важна и вызывает не меньше вопросов. Эта структура зиждется на отношениях с Европой, особенно с Германией. Россия нуждается в доступе к технологиям, которыми в изобилии обладают немцы, а Германия – в доступе к природным ресурсам России. Германия дважды воевала за обладание этими ресурсами, но оба раза потерпела поражение. Заинтересованность немцев не уменьшилась, но теперь Германия удовлетворяет этот интерес дипломатическими, а не военными средствами. Стремление эксплуатировать эти взаимодополняющие отношения составит сущность стратегии, проводимой Россией в следующем десятилетии. Германия – движущая сила Европейского Союза, участие в котором, как мы увидим, сопряжено с неожиданными и тяжелыми обязательствами. У Германии нет ни малейшего интереса в американских действиях на Среднем Востоке и никакой заинтересованности в расширении НАТО, а вместе с НАТО и американского влияния в этой организации на границах России. Германия хочет держаться на расстоянии от США и нуждается в других, выходящих за рамки Европейского Союза, вариантах действий. С точки зрения Германии, более тесное сотрудничество с Россией – неплохая мысль. А с точки зрения России, мысль и вовсе замечательная. Путин знает немцев достаточно хорошо, чтобы понимать их опасения и недоверие к России. К тому же ясно, что немцы переросли послевоенный мир, сталкиваются с серьезными экономическими проблемами и нуждаются в российских ресурсах. Одновременное воссоздание сферы влияния, в которой господствует Россия, и создание структурных отношений с Германией – вот мысль, которую необходимо продвигать России. И продвигать быстро, поскольку время работает не на Россию. Россия должна убедить Германию, что может быть надежным партнером, и при этом не предпринимать никаких шагов, направленных на разрушение Европейского Союза или отношений с Германией с этим Союзом. Эти балетные «па» станут процессом, поддержанным реальной, хотя и временной мощью. Чтобы иметь какие-либо возможности для маневра в ближайшем десятилетии, России надо отколоть США от Европы и в то же время сделать все возможное, чтобы удержать США в трясине войн в Ираке, Афганистане и, если возможно, в Иране. С российской точки зрения война США с джихадистами подобна войне во Вьетнаме. Такая война избавляет Россию от бремени военного противостояния с США. И, по сути дела, ставит американцев в зависимость от сотрудничества с Россией в таких вопросах, как введение санкций в отношении стран вроде Ирана. Российская сторона может бесконечно долго играть с американцами, угрожая поставками оружия антиамериканским группировкам и странам вроде Ирана и Сирии. Такая политика блокирует действия США и прельщает Россию, которая желает только одного – чтобы американцы навечно увязли в войнах. Эта российская стратегия раскрывает цену чрезмерной приверженности американцев так называемой войне с терроризмом. Она также показывает, что настоятельной необходимостью для США является нахождение эффективного ответа как радикальному исламу, так и России. За каждым российским ходом кроется возможность геополитического кошмара для американцев. В Евразии, а это понятие охватывает Россию и Европейский полуостров, у США тот же интерес, что и повсюду. Нигде не должно быть столь сильной державы или коалиции, что могла бы господствовать. Объединение России и Европы создаст общность, население, технологический и промышленный потенциал и природные ресурсы которой будут по меньшей мере равны соответствующим показателям Америки и, по всей вероятности, превзойдут потенциал США. В 20 веке США трижды срывали российско-германское сближение, которое могло бы объединить Евразию и создать угрозу фундаментальным американским интересам. В 1917 году сепаратный мир, заключенный Россией с Германией, изменил соотношение сил не в пользу англо-французских союзников. Но тут в Первую мировую войну вступили США. То же самое США сделали во время Второй мировой войны, сначала снабжая Великобританию и особенно СССР необходимыми ресурсами, а затем, в 1944-м, осуществив вторжение в Западную Европу, блокировав не только немцев, ну и советские войска. С 1945 по 1991 годы США выделяли огромные ресурсы на предотвращение советского господства над Евразией. Ответ США на российско-германское сближение в следующем десятилетии должен стать таким же, каким он был в 20 веке. США следует продолжать делать все возможное, чтобы блокировать российско-германское сближение и ограничить воздействие, которое российская сфера влияния может оказать на Европу. Ибо само присутствие мощной в военном отношении России меняет образ поведения европейцев. Германия – центр тяжести Европы, и если этот центр смещается, неизбежно происходит соответствующее смещение остальных европейских государств. Возможно, в заданном Германией направлении пойдет достаточно стран, чтобы изменить баланс сил во всем регионе. По мере восстановления и упрочения своих позиций в странах бывшего СССР, Россия сможет установить и господство в большинстве этих стран. Сколь бы неформальными ни были эти отношения поначалу, со временем они превратятся в нечто более серьезное и прочное, поскольку части просто отлично соединяются и иначе быть не может. Это стало бы историческим пересмотром отношений США и Европы, глубинным тектоническим сдвигом не только в региональном, но и в глобальном балансе сил. А последствия такого сдвига крайне непредсказуемы. Хотя я считаю образование Конфедерации Белоруссии и России вполне вероятным событием, такой союз приведет российскую армию на границе Европы. И действительно, у России уже есть военный союз с Белоруссией. Добавьте к этому союзу Украину, и российские войска окажутся на границах Румынии, Венгрии, Словакии, Польши и стран Балтии. Все эти государства прежде были союзниками России. Что фактически станет воссозданием Российской империи, пусть и в другой институциональной форме. И все же страны, находящиеся за линией соприкосновения России и Европы, более озабочены поведением США, нежели действиями России. В Европе американцев рассматривают скорее как конкурентов, чем как партнеров в экономике. И как силу, втягивающую Европу в конфликты, в которых европейцы участвовать не хотят. В то же время российская сторона, окажется, создает экономическую синергию с передовыми европейскими странами. Европейские страны также рассматривают бывших советских сателлитов как физический буфер, ограждающий их от Москвы, что еще больше гарантирует возможность сотрудничества с Россией в условиях безопасности, обеспечиваемой силами самой Европы. В Западной Европе понимают озабоченность жителей Восточной Европы, но считают, что экономические блага отношений с экономикой остальной Европы и усиление зависимости Восточной Европы от экономики должны удерживать Россию от крайностей. Европейцы могут сократить свои отношения с американцами, построить новые, взаимовыгодные отношения с российской стороной и по-прежнему пользоваться преимуществами стратегического буфера в качестве страховки. Такое развитие событий создало бы фундаментальный риск для США. Поэтому американский президент должен действовать и сдерживать Россию, давая время на то, чтобы проявились постоянные слабости, внутренне присущие России. Ждать, пока закончится война США с джихадистами, нельзя. Действовать надо незамедлительно. Если Германия и Россия продолжат сближение, страны, лежащие между Балтийским и Черными морями, приобретут исключительное значение для США и американской политики. Польша – крупнейшая из этих стран, занимающая наиболее важное стратегическое положение. К тому же это страна, которая может больше всего потерять от сближения России и Германии. И в Польше существует острое осознание возможности потерь. Членство в Европейском Союзе для поляков – одно, а капкан русско-германского сближения, в котором может оказаться Польша – совершенно другое. Поляки и другие жители Восточной Европы страшатся перспективы вновь быть втянутыми в сферы влияния одного из этих своих исторических противников или даже их обоих. Большинство этих стран не были независимыми до тех пор, пока в результате Первой мировой не рухнули Австро-Венгерская, Российская, Османская и Германская империи. В общем, страны Восточной Европы были раздроблены, подчинены, подвергались эксплуатации. В некоторых случаях, например, в Венгрии, угнетение было слабым, а в других случаях угнетение было свирепым. Но во всех этих странах помнят о нацистской оккупации и последовавшей затем советской оккупации. Действительно, ныне режимы, существующие в Германии и России, различны, но для жителей Восточной Европы оккупация – недавнее прошлое, и память о том, что значит попасться в поле взаимодействия мощи Германии и России, сформировала их национальный характер, и именно память будет формировать их поведение в наступающем десятилетии. Это особенно справедливо в отношении Польши, которую в разные периоды поглощали Германия, Россия, Австрия. Когда дело доходило до исторических компромиссов, они попросту сводились к разделу Польши, что остается кошмаром, который преследует поляков. Когда после Первой мировой Польша обрела независимость, ей пришлось вести войну для отражения советских посягательств. Через 20 лет после этого нацистская Германия и СССР одновременно вторглись в Польшу в соответствии с общим секретным планом. Последующие полвека господства коммунизма времен Холодной войны стали тяжелыми временами. Страдания поляков находятся в прямой зависимости от стратегической важности положения Польши, которая граничит и с Германией, и с Россией, и расположена на североевропейской равнине, сплошной полосой простирающейся от Атлантического побережья Франции до Санкт-Петербурга. Другие восточноевропейские страны разделяют мнение поляков, но находятся в географически более безопасном положении – за Карпатами. Открытой с обеих сторон Польши практически не остается выбора. Она должна выполнять любые совместные решения Германии и России, что было бы катастрофой для США. Таким образом, в интересах США гарантировать безопасность Польши от России и Германии. И сделать это не только формально, но и путем создания жизнеспособной, полной энергии польской экономики и вооруженных сил, которые стали бы образцом и двигателем всей Восточной Европы. Польша – это именно та кость, которая исторически торчит в глотке и у Германии, и у России. А Америка заинтересована в том, чтобы Польша и в дальнейшем прочно занимала это положение. Польша в союзе с Германией – это угроза для России и наоборот. Польша должна оставаться угрозой для обеих стран, поскольку США не могут допустить, чтобы какая-то из них чувствовала себя в безопасности. В течение последующих 10 лет отношения Америки с Польшей должны выполнять две функции – предотвращать или ограничивать российско-германское сближение. Но если это окажется невозможным – создать противовес. Польша крайне необходима США, потому что альтернативной стратегии уравновешивания российско-германского союза просто нет. С точки зрения поляков, дружба с американцами – поможет Польше защититься от обоих соседей. Однако здесь есть определенный нюанс. Национальный менталитет поляков ожесточен неспособностью Великобритании и Франции стать на защиту Польши от немцев в начале Второй мировой войны, хотя обе эти страны гарантировали Польше защиту. Сверхчувствительное отношение к предательству приводит к тому, что Польша отдает предпочтение договоренностям с враждебными державами, а не союзам с ненадежными партнерами. Учитывая это обстоятельство, американский президент должен принять меры к тому, чтобы позиция США не казалась условной или неопределенной. Это означает, что США должны принять стратегическое решение, которое в некоторых отношениях будет незащищенным. Такие решения всегда неудобны, поскольку хорошие президенты всегда стремятся сохранить для США свободу действий. Но попытки настоять на слишком большой свободе для маневра могут сразу же закрыть возможность соглашения с Польшей. Когда администрация Джорджа Буша решила создать систему противоракетной обороны для Восточной Европы, США застраховались. Было решено создать систему, которая может защитить от небольшого количества баллистических ракет, запущенных с территории стран-изгоев, прежде всего Ирана. Американский план предусматривает развертывание системы радаров в Чешской Республике и противоракетных в Польше. Это было дополнением к передовым системам оружия вроде истребителей F-16 и ракет «Патриот», которые США поставили Польше. Система противоракетной обороны могла быть размещена где угодно, но решено было развернуть ее в Польше, чтобы всем стало ясно. Польша имеет исключительное значение для американских стратегических интересов, и США наращивают сотрудничество с Польшей вне рамок НАТО. В России это поняли и попытались сделать все, чтобы блокировать сближение США и Польши. Россия выступила против размещения ракет в Польше, хотя эта система ПРО может перехватывать весьма ограниченное количество ракет, а Россия обладает огромным их количеством. На самом деле, с российской точки зрения, проблема заключалась не в ПРО, а в том, что США размещали системы стратегических вооружений на польской земле. Стратегические системы надо оборонять. И российская сторона осознала, что развертывание американской системы ПРО – это всего лишь начало существенных американских обязательств перед Польшей. Когда к власти пришел Обама, лидеры его администрации захотели осуществить перезагрузку в российско-американских отношениях. Российские лидеры вполне определенно заявили, что не желают возвращаться к противостоянию времен холодной войны и что прогресс в российско-американских отношениях может быть достигнут только в том случае, если система ПРО будет выведена из Польши. К тому времени поляки стали рассматривать эту систему как символ американских обязательств перед Польшей. И это, несмотря на то, что система ПРО не только не защищала Польшу от какой-либо угрозы, но и могла бы превратить Польшу в объект удара. Тем не менее, поляки, чувствительные к предательству, сразу же захотели установления более определенных отношений с Вашингтоном. Когда Обама решил развернуть систему ПРО не в Польше, а на кораблях, поляки ударились в панику, сочтя, что США собираются заключить сделку с Россией. В действительности США не изменили своего отношения к Польше, но поляки были убеждены в обратном. Если Польша считает себя разменной монетой, она станет ненадежной, и это может побудить США в течение следующего десятилетия пойти на охлаждение отношений с Польшей, только раз предав ее. О таком ходе можно размышлять лишь в том случае, если он принесет какие-то явные и серьезные преимущества. Но трудно представить, какими могут быть эти преимущества, учитывая, что сохранение мощного клина между Германией и Россией имеет для США решающий интерес. Положение стран Балтии – другой вопрос. И эти страны подобны штыку, направленному на Санкт-Петербург, и представляют собой превосходный плацдарм, с которого американцы могут развернуть наступление. Санкт-Петербург – второй по численности населения город России, а от восточной границы Литвы до столицы Беларуси Минска – около 170 километров. Тем не менее, у США нет сил для вторжения в Россию или нет заинтересованности в таком вторжении. Поскольку позиция США стратегически агрессивна и в тактическом отношении носит оборонительный характер, страны Балтии становятся бременем. Протяженность территории этих республик с севера на юг составляет около 500 километров. В ширину – нигде не превышает 320. Защищать эту территорию практически невозможно. Но эти страны способствуют блокированию российского военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Поэтому страны Балтии остаются активом, содержание которого, однако, может оказаться слишком дорогим. Следовательно, Американский президент должен внешне проявлять крайнюю приверженность этим странам, чтобы сдерживать Россию и добиваться от нее максимальных уступок за согласие американцев уйти из региона. Учитывая польский нрав, данный маневр следует откладывать на как можно более дальний срок. К несчастью, в России осознают реальное положение дел и могут оказать давление на страны Балтии скорее раньше, нежели позже, преждевременно превратив их в точку очевидных трений. Что бы ни случилось с Германией, для США крайне важно сохранять прочные двусторонние отношения с Данией, которая представляет собой пробку, запечатывающую выход из Балтийского моря. Для США ценны Норвегия, где на Нордкапе размещены технические средства, позволяющие блокировать российский флот в Мурманске. И Исландия – отличная платформа для ведения поиска российских подводных лодок и борьбы с ними. Ни одна из этих стран не является членом Европейского Союза. А Исландия, к тому же, обижена на Германию за экономические меры, предпринятые немцами во время финансового кризиса 2008 года. Таким образом, США могут привлечь на свою сторону Норвегию и Исландию относительно дешево. Остальную границу с Россией образуют Карпатские горы, за которыми лежит Словакия, Венгрия и Румыния. Поддержание дружественных отношений с этими тремя странами – стратегический императив для США, которые должны помогать наращиванию военных потенциалов Словакии, Венгрии и Румынии. Однако, учитывая препятствия, которые создают для вторжения Карпаты, необходимый этим странам военный потенциал минимален. Так как угроза этим странам меньше, а их возможности маневрировать больше, то выше и степень политической сложности. Но до тех пор, пока русские не перейдут Карпаты, а немцы не превратят эти страны в придатки экономики Германии, США могут управлять ситуацией при помощи простой стратегии. Укреплять экономики и вооруженные силы этих стран. Делать сохранение ориентации на Америку выгодным и ждать. Не предпринимать ничего, что провоцировало бы Россию в сфере ее влияния. Не делать ничего, что могло бы подорвать экономические отношения России с остальной Европой. Никоим образом не беспокоить остальных европейцев тем, что США пытаются втянуть их в войну. На Кавказе США в настоящее время имеют союзнические отношения с Грузией, со страной, остающейся под давлением России. Внутренняя политика Грузии в долговременной перспективе, мягко говоря, непредсказуема. Вызывают вопросы и страны второго эшелона – Армения, союзница России, Азербайджан тяготеет к Турции. Вследствие давней враждебности к туркам Армения всегда стремится к сближению с Россией. Азербайджан пытается балансировать между Турцией, Ираном и Россией. Одно дело – обозначение США своей позиции в Польше, стране с 40-миллионным населением. Сохранение обязательств по отношению к Грузии, население которой всего лишь 4 миллиона человек, и которая является страной намного менее развитой, чем Польша, это дело более трудное. И поражение в Грузии, принимающее форму пророссийски настроенного правительства, которое потребует удаления из страны американских советников и военных, не только развалит позиции США на Кавказе, но и спровоцирует кризис доверия к США в Польше. С ситуацией на Кавказе может справиться только Турция. Если границы России сместились на север, в результате чего на мировой арене вновь появились три древних государства – Армения, Азербайджан и Грузия, то границы Турции остались неизменными. США неважно, где находится граница России и сфера ее влияния, до тех пор, пока эта граница находится где-то на Кавказе. Единственным катастрофическим результатом была бы оккупация Турции Россией, что невероятно. Ну или Российско-Турецкий Союз, который представляется более реальной угрозой. Турция и Россия – давние исторические соперники. Это две черноморские империи, конкурирующие друг с другом на Балканах и Кавказе. Более важное обстоятельство – Россия рассматривает Босфор как запертую дверь, ведущую в Средиземноморье. В следующем десятилетии Турция вполне может сотрудничать с Россией, особенно потому, что Турция зависит от российской нефти. Но мысль о том, что Турция сместит свою границу к югу или откажется от Босфора, в любом случае даже не обсуждается. Таким образом, Турция самим своим существованием служит интересам Америки в ее отношениях с Россией. И поскольку у США нет каких-то конкретных пожеланий о рубежах сдерживания России на Кавказе, до тех пор, пока такое сдерживание существует, огромные американские обязательства по отношению к Грузии, по большому счету, не оправданы. Грузия попросту стала причиной расходов США, расходов, которые не приносят особых выгод. Поэтому США должны полностью изменить свою нынешнюю политику по отношению к Грузии. Эта задача – наследие периода, когда американцы считали, что такие позиции не сопряжены с рисками и серьезными расходами. В период, когда риски и расходы растут, США должны управлять своей уязвимостью, управлять с большей осторожностью и рассматривать Грузию скорее как пассив, чем как актив. В следующем десятилетии появится несколько возможностей, которые позволят США уйти из Грузии, из Кавказа, не нанося сколь-нибудь значительного психологического вреда своей новой коалиции. Но, скорее всего, отдаление США от Грузии вызовет немалую нервозность в Польше и во всей Восточной Европе, что может очень быстро привести к пересмотру этими странами своих внешнеполитических позиций. Ожидание столкновения Польши и России лишь увеличит силу стресса. Поэтому пересмотр политики США в отношении Грузии, произведенный как можно скорее, имеет 4 преимущества. Во-первых, этот пересмотр даст США время, необходимое для стабилизации настроений в странах Восточной Европы. Во-вторых, ясно покажет, что США руководствуются собственными причинами, а не действуют под давлением России. В-третьих, продемонстрирует туркам, что США могут менять свою позицию, а это вынудит Турцию, демонстрирующую все большую уверенность в своих силах, проявлять большую осторожность в отношениях с США. Осторожность – это иногда неплохо. В-четвертых, в обмен на отступление на Кавказе США могут попросить у России уступок в Средней Азии. Пока США продолжают войну в Афганистане, Америка нуждается в нестесненном доступе к соседним странам, на которые США полагаются в деле снабжения своей группировки в Афганистане. Доступ к среднеазиатским запасам нефти и газа нужен и американским нефтяным компаниям. В долгосрочной перспективе США уходят из Афганистана. В той же перспективе США не могут быть господствующей в регионе силой. Американское господство в Средней Азии исключено самой географией, и в России об этом знают. США сделали Грузии обещания, которые ныне не собираются выполнять. Но в широком смысле предательство, совершаемое США в отношении Грузии, повышает способность Америки выполнять другие обязательства. Для США Грузия имеет очень небольшое значение, тогда как для России она очень и очень важна для гарантии безопасности южных российских границ. Российская сторона готова дорого заплатить за Грузию, а готовность США уйти из Грузии добровольно и быстро принесет Америке премию. Ценой, которую Россия готова заплатить за такую сделку, станет не только отказ от поставок оружия Ирану и присоединение к режиму санкций в том случае, если попытки США примириться с Ираном окажутся неудачными. Если же эти попытки окажутся успешными, США могут потребовать, чтобы Россия прекратила поставки оружия на Средний и Ближний Восток, и прежде всего в Сирию. Если такое соглашение будет обсуждаться одновременно и параллельно с попытками добиться сближения с Ираном, это придаст иранским инициативам США больший вес и расширит их возможности. То же соглашение поможет также выиграть время, необходимое для наращивания американских активов в Польше. В качестве американского плацдарма на Кавказе Грузия гораздо менее жизнеспособна, чем Азербайджан, который граничит с Россией и Ираном, поддерживает тесные отношения с Турцией и является крупной нефтедобывающей страной. Если Армения – союзница России, а Грузии не хватает прочного экономического фундамента, то Азербайджан располагает экономическими ресурсами и может стать платформой для развертывания американских операций. Так что в следующем десятилетии возникнет необходимость в стратегии ухода и перегруппировки. Нынешняя стратегия станет ненужной. Если США убедят Россию, что их уход из Грузии избирателен, будет осуществляться поэтапно и что этот уход прежде всего обратим, США смогут добиться уступок, которые имеют реальное значение и позволят Америке рационализировать свое стратегическое положение. В известном смысле это будет блефом, но хороший президент должен уметь и блефовать, и придавать разумный смысл предательству. Как же справляться с Россией? Россия не угрожает позициям США в мире, но сама возможность сотрудничества России с Европой и особенно с Германией создает самую существенную угрозу наступающего десятилетия, долгосрочную угрозу, которую необходимо подавить в зародыше. США не могут рассчитывать, что Германия сыграет роль, которую она играла в годы Холодной войны, став барьером, преграждающим путь Советской империи. В следующем десятилетии США придется приложить усилия к превращению Польши в то, чем в 50-х годах 20 века была Германия. Хотя российская угроза будет не столь значительной, мощной и однозначно страшной, какой была во время Холодной войны. Однако, несмотря на то, что геополитическая конфронтация продолжается, США и Россия будут сотрудничать экономически и политически в других регионах. Это не холодная война времен наших отцов. Сталкиваясь в Польше и в зоне Карпат, США и Россия могут отлично сотрудничать в Средней Азии или даже на Кавказе. В долговременной перспективе Россия будет испытывать серьезные трудности. Она не сможет нести бремя, сопряженное с исполнением важной роли в международных отношениях. Зависимость от экспорта сырья позволяет России пополнять казну, но не развивать экономику. Население России резко сокращается. География страны остается неизменной. Но десятилетие – не дальняя перспектива с точки зрения геополитики. В новом десятилетии сохранится угроза, исходящая от России и Европы, которая будет занимать мысли американского президента, пытающегося восстановить равновесие в глобальной стратегии США. Ну, вот такая занимательная, я бы даже сказал, интересная книжка. Там есть и другие главы, как вы понимаете. Вот «Америка. Восстановление равновесия». Вот в государстве там финансовые кризисы, капканы терроризма. Новая политика – Израиль. Новая стратегия – США, Иран и Ближний и Средний Восток. Вот Россия – возрождение, то, что мы прочитали. Новая Европа – возвращение в историю. Дальневосточная угроза – это про китайцев. Безопасное полушарие – это, очевидно, западное. Оставим Африку в покое – сил не хватает уже лезть. Технологии и демография – нарушенный баланс. Ну, империя, республика – следующее десятилетие. Отлично, отлично, очень интересно, очень. Настоятельно всем рекомендую к прочтению. Бестселлер, «Нью-Йорк Таймс», все дела. То есть это вовсе не значит, что вам какие-то секретные доклады ЦРУ на стол кладут. Это не они, но направление мыслей так называемого американского истеблишмента, один из аспектов представлены вполне конкретно. Очень интересно. Повторяю, есть следующая книжка, которая еще одна книжка, которая называется «Следующие 100 лет». Ну, будет интересно, тоже кусочек зачитаем. На сегодня все.